Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Не случайно сегодня я пригласила вас в студию городского радиоканала, а потому что на прошлой неделе мы с вами открывали выставку известного иркутского фотографа Валерия Петровича Арсоева «Алмазная грань Байкала». И вот удивительно, что, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией ковида, пришло достаточно много посетителей. В первую очередь это друзья, знакомые, учителя, почитатели таланта Валерия Петровича, и что особенно приятно, его коллеги-фотографы. Вот выставка Валерия Арсоева – это выставка, в первую очередь, художественных фотографий. И вот у меня вопрос. А вот в чем отличие простой фотографии от художественной? Ведь, в принципе, у каждого из нас есть свои личные фотоальбомы. Вот, допустим, у меня в архиве есть фотоальбомы, доставшиеся мне еще от моих родителей. У меня папа хорошо фотографировал. Но это же ведь не художественная фотография. Так в чем отличие?
Прежде всего, давайте поговорим о том, что фотография – это фиксация реальности, обычная фотография, а художественная фотография – это уже видение фотографа некого фрагмента реальности, и действительно здесь и умение снять его очень грамотно по композиции, по кадровке, по цветокоррекции той же самой. То есть здесь применяются, в принципе, те же художественные приемы, что и при написании картины, только вместо кистей и красок художник использует технику определенную, потому что я слово «фотография» пишу цветом.
Кстати, я как историк вот вспоминаю, когда у нас вообще родилась первая фотография, и это был, оказывается, 1839 год, когда француз Луи Дагер изобрел первый способ получения фотографических отпечатков. И вот в названии способа сразу стали использовать имя его автора и назвали его «дагеротипией». А заключался этот способ в следующем. На маленькие жестяные пластины наносили тонкий слой серебра, и путем засвечивания таких пластин получались дагеротипические снимки. Вот уже в конце этого же года первые странствующие дагеротиписты появляются в Москве. Они арендовали помещения в самых модных и многолюдных торговых районах столицы. Прошло буквально 6 лет, и вот это изобретение дошло и до нашего края, до Сибири. В 1845 году французский инженер Альфред Давиньон приехал в Иркутскую губернию, чтобы сфотографировать ссыльных декабристов. А вот декабристы вообще же были запрещены для съемки темы, поэтому официально Давиньон путешествовал в поисках заказов. Ну, известно, что действительно он встречался с декабристами, фотографировал и их самих, их детей, их жен. Очень была проблемна вот вся эта история, потому что он был арестован, он был выслан вообще вот из Иркутска, но, слава богу, снимки сохранились. Но сибиряки вот успели оценить достоинство новых технологий, и торговцы предприимчивые стали доставлять в Иркутск необходимое оборудование для открытия фотографических салонов. Дагеротипные снаряды, волшебные фонари, альбуминовую и желатиновую бумагу. И мне очень нравится, знаете, как раньше химикаты называли, фотографические алкоголи. Забавное название, забавное, конечно. Ну, новинка, конечно же, заинтересовала иркутян. Вот как сообщает иркутская летопись, от 18 мая 1854 года даже архиепископ Иркутский, преосвященный Нил, увлекался фотографией. Стены его кельи были обставлены шкафами, где лежали тысячи минералов, в других комнатах помещались книги, а на столах стояли машины электрическая, гальваническая, дагеротип. Ну, конечно, постепенно фотография становилась неотъемлемой частью жизни людей. Росло количество и фотосалонов, и клиентов. Многие стали увлекаться фотографией ради искусства, снимать природу, архитектуру, события. Появилась даже специальная литература и периодические издания. Иллюстрированный журнал «Фотографические новости» за 1909 год сообщает: «Количество русских фотографических обществ начинает постепенно увеличиваться. За последнее время открыто еще два новых общества – Екатеринославле и Иркутске». В Иркутском фотографическом обществе председателем избран Иннокентий Михайлович Портнягин. Иркутское фотографическое общество постоянно устраивало общее собрание, заслушивало доклады и сообщения по вопросам светописного дела и чаще всего, конечно, выступал перед коллегами сам Иннокентий Портнягин. Для практических опытов члены общества устроили лабораторию в доме на углу набережной Ангары и Большаковского переулка, кстати, это сейчас бульвар Гагарина, дом 30. В феврале 2010 года лаборатория была уже полностью оборудована и готова к проведению фоторабот любой сложности. Иркутские фотографы снимали не только портреты горожан. Кстати, знаете, сколько стоил один портрет? Тут, в начальные годы до 5 рублей доходила одна вот такая фотографическая карточка. Но если учесть, что чернорабочий получал 1 рубль в день, да, это 5 дней нужно было трудиться ему для того, чтобы сделать свой снимок. Ну вот, конечно, с тех пор любые события в городе и за его пределами, ну, просто немыслимы без присутствия человека с фотоаппаратом. Ярмарки, приезды чиновников, кстати, нашего будущего русского императора Николая II, тогда еще цесаревича Николая, крестные ходы, строительство домов. И вот благодаря первым иркутским фотографам мы сегодня и можем представить, каким был Иркутск вот в то далекое время. Ну что ж, мы с вами узнали, как начиналась иркутская фотография, а вот как она продолжается, какие виды фотографий применяются сегодня и какой аппаратурой работают сегодня фотохудожники.
Сегодня, конечно, без фотографии никуда. И, как ни странно, дополню еще такой экскурс в историю фотографического прошлого. Как ни странно, вообще первым именем, с кем мы можем связывать слово «фотография», это был Леонардо да Винчи. Но, понятно, он не изобрел тогда еще фотоаппарат. Это была так называемая камера обскура. Приспособление, которое художники через отверстие получали, значит, в ящичке перевернутое изображение с помощью луча света. И, соответственно, на стенке этого ящика они его просто там обводили. Очень долго многие художники пользовались камерой обскура жила, но именно она стала неким прототипом вот того самого принципа построения аппарата фотографического. И, конечно, только в 19 веке, когда действительно это, возможно, стало компактным, когда была уже возможность фиксировать снимок на каком-то носителе, тогда, да, заговорили о фотографии. О художественной фотографии в то время разговора не шло в принципе, а если шли, то это были даже не разговоры, а споры, потому что одни сторонники говорили, что это такое безучастное фиксирование реальности, а искусство это все-таки нечто с вложением души, идей и так далее, эмоций. А другие, наоборот, как бы развивали идею, что это еще один элемент, способ нового какого-то искусства. Но сейчас мы с вами, если посмотрим...
Вот я немножко поспорю с вами. Вот вы знаете, в Музее истории города Иркутска хранится вообще уникальная коллекция фотографий, сделанных фотографом Петром Мамоновым. И вот ему позировала его супруга. Каких только фотографий там нет. То она шалью, то она шарфом, то она в платке, то она сидит, то она стоит, то она держит в руках какие-то предметы. Уже художественная фотография появляется, уже какие-то вот эмоции они вызывали. Видно, и у самого супруга, и у тех людей, кто вот эти фотографии разглядывал.
Ну, это мы сейчас уже ближе к нашему времени говорим, потому что, да, техника уже позволила делать вариации фотографий. И то сейчас следует сказать, что, конечно, несколько слов скажу, виды фотографии. Это коммерческая, это реклама, это индустрия моды, это вот любой журнал мы можем открыть, и куда без работы фотографа. Даже фотожурналистика, какие-то интернет-издания и так далее обязательно иллюстрируют свой материал. Свадебное фото, согласитесь, даже отдельно есть, будем говорить, профессия свадебного фотографа, потому что тоже надо знать, уметь нюансы, красиво все это снять, подать, ведь людям это остается на память на всю жизнь. Фотоохота, когда действительно дикий мир, фотографы пробираются, если видели там в камуфляже, в каких-то неудобных условиях, в плащ-палатках и так далее, ну, чтобы добыть какой-то ценный, редкий, может быть, макрокадр, там вот крошечную мышку на восходе снять и так далее. Это же тоже отдельный вид фотографии. Научная фотография сейчас возможность дает с приближением микроскопа снимать какие-то моменты, молекул, бактерий и так далее. То есть к нам макромир приближен этой фотографии, поэтому согласитесь, но уже в каждом телефоне фотографическая камера присутствует по умолчанию. До недавнего времени действительно съемка фотографий шла на пленку. И пленка в какой-то мере очень сильно дисциплинировала фотографов, потому что было конечное количество кадров, потому что пленка еще закладывалась, сейчас буду говорить немножко таким профессиональным языком фотографа, по чувствительности, светочувствительности. Чем она более чувствительна, тем вы можете более темный какой-то фрагмент снять, грубо говоря, то есть сумрак и так далее, и движение. Чем меньше чувствительность, тем это вот освещенные места, портреты и тому подобное. И, конечно, каждый кадр, он, во-первых, приходилось к нему ответственное, он простраивался уже загодя, причем, если мы сейчас имеем возможность нажать на кнопку и тут же увидеть результаты, если он нам не нравится, мы переснимаем, то, конечно, фотограф пленочного фотоаппарата мог сделать только какое-то количество снимков, потом проявить, причем проявить еще, опять-таки, грамотно, учитывая, что те же химикалии, да, которые требовались, во-первых, не самое полезное для здоровья, была проявка, во-вторых, это тоже следовало соблюсти грамотность, не дай бог не засветить, потому что можно было просто всю пленку испортить, и если одно дело это домашнее, ты снимал, можешь переснять, другое дело, если это по работе какой-то заказ, это, конечно, очень важно.
Я помню за то волшебство, когда вдруг из ниоткуда появляется фотография. В детстве меня папа как раз, когда вот он готовился проявлять фотографию, усаживал рядом с собой на стул, у нас гасился свет на маленькой нашей кухне.
Красные,
да, вот эти вот приборы, красные лампочки горят, тут ванночки стоят, тут проявитель, закрепитель. И вот он кладет просто вот листочек бумаги без ничего, вот эту волшебную воду, и я вижу, как проявляются лица или какие-то вот там виды. Боже, на самом деле волшебство, и вот этим волшебством взрослые радовали, конечно, наших детей, и я чувствую, что и наши радиослушатели, они тоже пережили вот эти вот волшебные моменты. Но сегодня, на самом деле, вы сказали, все гораздо проще.
Сегодня, конечно, остались поклонники пленки, и, ну, это считается своеобразным шиком снимать на пленку, то есть надо быть очень себе уверенным фотографом, чтобы позволить себе ни одного лишнего кадра не делать, действительно. Но вопрос материалов, потому что не только облегчение, что ты нажал на кнопку, на цифровом носителе сохранился определенный кадр, а это, конечно, уже невозможность напечатать фотографии, ну, кроме как сам, если ты не будешь это все доставать, добывать и вот эту всю химическую процедуру проводить. Поэтому, так или иначе, ну, цифра вытесняет в том числе и пленку, цифра вытесняет на телевидении аналог, цифра вытесняет и какие-то те же музыкальные вот эти вот моменты, поэтому мир проходит цифровизацию.
Наш рассказ мы начали с представления выставки «Алмазная грань Байкала» Валерия Арсуева. Ну вот, а что вообще мы знаем о нем?
Валерий Петрович Арсуев родился в 1050 году в Иркутске. Фотограф, член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России. А в 1980 году он окончил Лондонский педагогический институт. И, как ни странно, вообще начинал свою карьеру со спорта, будучи тренером по конькобежному спорту. Он впервые взял в руки фотоаппарат. И это радикально изменило его и судьбу, и карьеру. Талант и упорство ему позволили достаточно быстро достичь профессионального уровня, потому что все равно в момент обучения, даже сейчас мы когда беседовали с автором на выставке, говорит, я все равно продолжаю учиться. Это процесс бесконечный. И вначале работал фотокорреспондентом, в том числе областной газеты «Советская молодежь», затем в центральной газете «Советский спорт», специальным фотокорреспондентом по Сибири и Дальнему Востоку. И даже в 2000 году был удостоен звания «Лучший спортивный фотокорреспондент Иркутской области 20 века». В 1982 году он становится членом Союза журналистов, тогда еще СССР, а в 1990-м член Союза фотохудожников России. Надо сказать, что сейчас мы говорим про выставку «Алмазная грань Байкала». Это уже художественная фотография. К ней автор пришел в течение последних 10 лет. И в целом, конечно, ему это поспособствовало умению кадрировать, умению выстраивать кадр, композицию и так далее. И быстроту реакции, потому что, согласитесь, закаты и рассветы снимать не менее трудно, чем какие-то спортивные соревнования, когда нужно знать, где какой момент должен произойти и успеть туда, какие эмоции должны или какие виды и фрагменты ухватить. Поэтому, конечно, спортивное такое фотокорреспондентство, оно поспособствовало развитию творческого видения Валерия Петровича. Надо сказать, что его работы были представлены в выставках как по стране, так и за рубежом. Он является лауреатом международных конкурсов, имеет награды от Европейского союза фотохудожников. И, конечно, чем может фотограф подтвердить свою работу, это издание неких фотоальбомов. Ну и, конечно, Валерия Петровича также имеется ряд фотоальбомов, среди которых «Земля Гассера», «Округ на пороге третьего тысячелетия», «Здесь рождаются легенды», «Онегинская долина», «Байкал. Мгновение созерцания». Ну и вот буквально в 2020 году вышла моя любимая «Сибскана», уже посвященная спорту.
Вы знаете, сегодня очень бы хотелось, чтобы Валерий Петрович был рядом с нами, но, к сожалению, он сегодня в отъезде, его в Иркутске нет. Но я хочу его процитировать. Мне очень нравится его высказывание. Я сегодня в течение нашей радиопередачи постараюсь это несколько раз сделать. Так вот, вы сказали о том, что он взял впервые фотоаппарат, будучи тренером по конькобежному спорту. Так вот, что он рассказывал? «Впервые я взял в руки фотоаппарат, когда мне было 25 лет. Тогда я работал тренером по конькобежному спорту. До этого даже и не думал. И это кардинально изменило мою судьбу и карьеру. Спорт мне пришлось оставить из-за серьезной травмы. Помню, мы с ребятами жили в спортивном лагере. У кого-то из тренеров был «Зенит» пленочный фотоаппарат. Попросив у коллеги по спорту фотоаппарат, я старался фотать своих ребят-спортсменов из-за угла. Я хотел поймать мимику, динамику, и это получилось у меня неосознанно. Не понимал, что надо именно так делать снимки. Первыми снимками были фотографии воспитанников по конькобежному спорту. Я и не предполагал связать свою жизнь с профессией фотографа». Ну, вот действительно не предполагал, но получилось.
Да, и творчество Валерия Арсуева в фотографии началось, конечно, со спортивной тематики. Коньки, теннис, волейбол, баскетбол, хоккей с мячом, футбол. Все виды спорта в Иркутске и регионе можно найти в его фотографиях. Он стал специальным корреспондентом Центральной спортивной газеты. Несколько лет Валерий Петрович вел фотолетопись, будем так говорить, любимой команды иркутян по хоккею. И, как он говорил, я хорошо помню, как в 2011 году в музее города Иркутска мы открывали его выставку, посвященную иркутской женской волейбольной команде «Лока Ангара».
Но сегодня мы видим озеро Байкал. Вот за какой временной период сделаны фотографии на этой выставке? Вообще, сколько фотографий на этой выставке представлено?
У нас на выставке представлены ровно 100 фотографий. Такая масштабная получилась очень выставка, наполненная светом и цветом и действительно энергетикой Байкала, потому что Байкал здесь предстает как некое откровение. Ну, согласитесь, мы всегда приезжаем на берега нашего любимого озера, и непроизвольно рука каждый раз при виде каких-то красот, рассветов, закатов тянется к камере, мы делаем снимки хотя бы на память. А здесь Байкал осознанный, здесь Байкал неожиданный. Съемка велась на протяжении последних 10 лет, и Валерий Петрович, как по его словам, он говорит, что она еще не окончена, это процесс такой бесконечный, каждый раз за разом можно открывать все новое. Вы знаете, кстати говоря, среди художников тоже бытует такое выражение, что на Байкале можно прожить целый год И каждый день 365 дней можно видеть его абсолютно разным. Он не повторяется. Он абсолютно разный по погоде, по цвету, по стихии, по восприятию и так далее.
Хорошо, вы с вами говорили о технике фотографии. А вообще, как сам Валерий Петрович относится вот к этой технике? Вот в чем он видит различие съемки на пленку и на цифровой носитель?
Ну, Валерий Петрович, конечно, приверженец старой пленочной фотографии, и вынудили его перейти на цифру больше обстоятельства. Приходится все-таки сложно проявлять пленку, и цифровой носитель как бы легче использовании. Поэтому, да, но я думаю, что старая школа, все равно вот эта закалка, что лишних кадров не должно быть, что каждый осознанно прорабатывается, продумывается, и только потом нажимается на спуск затвора, это осталось при мастере.
Я хочу вновь процитировать самого Валерия Арсуева. Как раз он сам отвечает вот на тот вопрос, который я поставила. Нет, я пока остаюсь приверженцем аналоговой фотографии. Может, цифровая дает лучшую резкость, но фотоискусство не заключается в резкости. Я считаю, что широта пленки выше, чем широта матрицы. Само зерно, его расплывчатость работает на художественность. Правда, не знаю, насколько долго мне удастся сохранить свои позиции. Ассортимент пленки сокращается, возникают проблемы с проявкой. Цифра наступает на пленку, но вытеснить ее, уверен, она никогда не сможет. Они будут работать параллельно. Снова вернемся к нашему прекрасному озеру. Действительно, Байкал бывает разным. И вот на ваш взгляд, какое состояние озера больше нравится Валерию Петровичу Арсуеву?
Знаете, здесь очень интересный такой момент. Мы можем видеть, что, конечно, разные состояния. И абсолютно спокойные, умиротворенные рассветы. Мы видим тут же снятые штормовые волны. Мы видим буйство каких-то солнечных красок. Мы видим такую спокойную тему в сумерек и так далее. Поэтому очень органично Байкал предстает в разных видах. То есть Валерий Петрович не делает каких-то вот акцентов. А действительно, ему подвластно все, и с ним вот как-то природа даже взаимодействует, говорит, потому что как раз очень интересно, что есть такие снимки, ну, как будто какие-то образы нам рисующие, мордочки, вот леши, выглядывающие из кочки и так далее. И здесь при этом мы говорим, что нет ни грамма обработки никакой компьютерной. То есть это те фотографии, которые вот были сняты кадр, и он сейчас представлен на выставке.
Вы куратор выставки и работали вместе с Валерием Петровичем, вот определяли место каждой фотографии. И вот как это место определялось? Вот эта фотография любимая, да? А вот это вот я могу там, допустим, на столе план поставить. Вообще, вот у Валерия Петровича есть любимая фотография?
Нет, здесь не было каких-то прерогатив. И, конечно, экспозиция, ну, как любая экспозиция, строится по определенным художественным законам. То же самое по построению пятен, цветов, линий, ритмов и так далее. То есть то, что применимо в одном произведении художественном, по сути, это я сейчас такой музейный секрет раскрываю. По сути, всегда делается экспозиция, несколько есть направлений. Бывают хронологические, если мы говорим про живопись. Бывают тематические, если это какая-то обширная выставка. Но вот одну большую выставку фотографий здесь действительно усаживали по цветовой композиции больше. Поэтому здесь так очень согласовано. И очень интересно, кстати говоря, наблюдать посетителей на выставке, потому что мало кто верит, что вообще это необработанная фотография. Опять-таки, привычка в современности, да, работать с большим количеством компьютерных программ, видеть каждый раз обработку тех же каких-то журнальных снимков или газетных и так далее, мы уже так настороженно относимся. И кажется, что очень все гладненько, очень все придумано, где-то подрисовано. И когда начинаешь говорить, что нет, на самом деле, вот это снято очень крупным планом, а это вот такая маленькая капелька воды или какой-то маленький там вот ледышка, которая лежит буквально на поверхности озера, тогда уже совершенно по-другому зритель начинает смотреть на эти работы. То есть здесь обязательно, вот, наверное, одна из таких редких выставок, на которой нужно еще непременно говорить, может быть, спорить, может быть, как-то утверждать. Вот тот же самый там очень интересная работа, байкальский омуль. Наверное, омуль надо было поставить в кавычки, потому что все видят косяк рыб. Говорят, ну как же он под водой сидел, снимал, какая техника. Когда ты говоришь, что, Господи, да Боже, вы приглядитесь, это же кора березы очень близко снята. Действительно, образ косикоры там присутствует. Поэтому такие вот иллюзии-обманки, они тоже есть в фотографии.
Но это же надо все увидеть. И вот в этой ледышке, вот в этом кусочке бересты и так далее. Ну вот на самом деле, я когда пришла на выставку и увидела автопортрет, я просто была в потрясении, как вот этот снег, вот несколько совершенно каких-то сухих былинок, и вдруг я вижу самого Валерия Петровича Арсоева вот на этой фотографии. Ну, совершенно потрясающе. Ну, и действительно, вот на этой фотографии, как вы уже сказали, есть кадры, где мы можем видеть и лица, и фигуры, и образы. Так все-таки, знаете, вот у меня, честно говоря, сомнение. Это постановка или все-таки это природный элемент?
Это природные элементы, которые очень грамотно увидены фотографом и переданы фотографом. И в этом, наверное, тоже заключается его мастерство. Потому что иногда специально, кто занимается, может быть, в том числе постановочными кадрами и так далее, иногда специально выстраиваешь композицию и не добиваешься того результата. Поэтому, когда ты ловишь из природы, из окружающего пространства такие снимки, это, конечно, дорогого стоит.
Такой был у меня, честно говоря, провокационный вопрос, потому что я-то знаю ответ самого Валерия Петровича на него, и я хочу снова этот ответ процитировать. «Я не сторонник постановочной фотографии. Она, на мой взгляд, ближе к живописи, чем к документальному фото. Если иногда и пользуюсь ею, то исключительно из-за нехватки времени. Я полностью согласен с великим, не побоюсь этого слова, французским фотографом Картье-Брессоном, давшим миру художественную репортажную съемку. Он говорил: раз дан человеку инструмент, способный фиксировать мгновение, то надо этим и пользоваться. Он отвергал фотографические хитрости, пользовался только черно-белой пленкой и считал, что фотограф должен работать просто, быстро и точно. Знаешь, чем хороший фотограф отличается от посредственного? Быстротой мышления. Нажать кнопку в решающее мгновение, как говорил Картье-Брессон. В этом отношении мне очень помогли спортивные съемки. Там нельзя зевать. Чуть промедлил и промахнулся. Все-таки, каким же свойством должен обладать фотограф, чтобы создать художественный снимок? Вообще, можно ли научить вот любого человека художественной фотографии?
Давайте говорить, что, в принципе, художественный вкус, он либо бывает врожденным, мы знаем такие примеры, либо его воспитывают в том числе в человеке. Да, если раньше тоже образование было разносторонним, согласитесь, что учили не только математику, там, арифметику, язык и так далее, ведь учили еще танцам, музыке, и все равно, когда ты знаешь, соприкасаешься с какими-то творческими моментами, но так или иначе набираешь личный, даже личный опыт, который вырабатывает определенное понимание, определенный вкус, тот самый художественный вкус. И здесь надо сказать, что вот в художественном училище в том же, да, даже не фотографов, художников возьмем, кого-то удается воспитать и глаз, грубо говоря, так настроить, показать, и начинает человек видеть. Ну, а кто-то вот не может этого в себе открыть. Может быть, с годами наработается, может быть, с опытом. То же самое с фотографами. Но можно научить техническим элементам, грамотно выстраивать экспозицию, баланс белого и так далее. Но вот какого-то внутренней вот этой чуйки, которая интуиции, которая всегда есть, который этот кадр тебе подскажет, это уже зависит от человека.
Ну да, как любой профессии, как то же самое, художники-маляр, да, вроде как оба работают с красками. Но не как мы, музейщики. Потому что вот есть экспозиционеры, которые сразу картинку видят, которые могут построить экспозицию, а есть люди, которые, ну, только вот принесут тебе фотографии, нарежут этикетки и все. Но и те, и другие, в принципе, они, конечно, нужны в любом деле.
Да, каждый по-своему.
Ну и давайте я снова процитирую Валерия Петровича Арсоева. «С годами для этого нужно время. Я поняла, что талант художественного видение, как абсолютный музыкальный слух. Или уж не абсолютный, но хороший музыкальный слух. Если есть у тебя художественное видение, то можно научить двигаться в нужном направлении. А если тебе медведь на ухо наступил, можно научить только ремеслу делать фотографии. Я не представляю, как научить художественной фотографии». Все-таки давайте мы с вами как бы будем подводить черту. И вот я хочу задать последний вопрос вам. Как вы думаете, что получает зритель от посещения выставки «Алмазная грань Байкала»?
В первую очередь это, конечно, положительные эмоции. Это как визуально очень яркая, красивая, красочная выставка на фоне вот такого за окном пока еще серого февраля, зимнего февраля. Это, конечно, такое немножко радость для глаз, для души, когда можно прийти посмотреть природу. Природа, причем человек там присутствует как элемент природы. Там нет какого-то противопоставления, там нет вопросов каких-то сложных, глобальных. Это просто тихое созерцание, которое передает автор, и вот сколько по нему походить, по этой выставке, углубиться, просто наполниться вот этой какой-то природой. Ну вот в данном случае мы пока не можем уехать ни на Байкал, ни в лето, да, но мы можем посмотреть и получить также от этого удовольствие.
Опять же, заканчиваю нашу сегодняшнюю с вами передачу словами самого Валерия Петровича. Он о своей серии «Алмазная грань Байкала» сказал как-то: «Я ее, в принципе, снимаю постоянно. То есть эта тема бесконечная. Я как минимум 2-3 раза в неделю бываю на Байкале. У меня дом в Култуке. Макросъемку я снимал там же, на побережье. А как мимо красоты этой можно пройти?» Вот на выставке был корреспондент газеты «Мои года», и вот он спросил у Валерия Петровича: «Как ты ощущаешь себя на 8-м десятке?» «Да как? Как чувствовал, так и чувствую. Это, знаешь, началось в 55 лет. Мне тогда казалось, что 55 – это возраст, до пенсии недалеко. Я тогда сказал: ну вот, у меня еще 5 лет есть, когда я смогу активно перемещаться по Байкалу. Потом 60 мне исполнилось. Я уже сам себе сказал: ну еще у меня лет 5 есть, я могу активно перемещаться». Потом стукнуло 65. «Ну, тут уж, говорю, наверное, последние лет 5 смогу активно перемещаться. Дождался 70-летия. Теперь знаю, что еще 5 лет точно есть». Ну, вот интересно, что скажет Валерий Петрович через 5 лет. На такой позитивной ноте мы и закончим нашу передачу.
Да, наверное, мне кажется, он нам скажет свой ответ новой выставкой. Будем ждать с нетерпением.
Безусловно. И, конечно, будут ждать наши радиослушатели новой встречи с прекрасным иркутским фотохудожником Валерием Петровичем Арсоевым. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Напоминаю, что сегодня моей собеседницей была научный сотрудник Галереи сибирского искусства Художественного музея Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас за участие в передаче и, конечно же, ждем новых встреч на прогулках по Художественному музею. А мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.